Их глаза встретились. Августин нажал на спусковой крючок быстрее. Третий вертолет сейчас как раз коснулся колесами полосатой желто-красной мишени посадочной площадки между Августином и черными винтокрылами вышибал. Это был импортный медицинский геликоптер «Иракез-2» фирмы Bell. Из него выскочили двое в белых халатах с аккуратными докторскими саквояжами. Двое вышибал, выпрыгнувших из вертолета, и еще двое, поднявшиеся на крышу по лестнице, очевидно, не врубались в происходящее. Недостаток понимания они восполнили ураганным огнем по докторам и пилоту третьего вертолета. «Иракез-2» был последним шансом Августина. Пока вышибалы дырявили ни в чем не повинных врачей скорой помощи, Августин подбежал к теперь уже никем не управляемому вертолету, который продолжал висеть, едва касаясь колесами земли. Он бесцеремонно вытащил за ворот застреленного пилота, вскочил в его кресло и стремительно выжал сектор газа. В последний момент через широкий открытый проем в левом борту вертолета на невостребованной носилке вскочил сэр Томас. Умей Томас говорить, он смог бы рассказать о своих опасных приключениях на лестнице и в квартире не хуже Робинзона Круза. Как и некогда Робинзону Круза, Томасу несказанно повезло. Он был одним из немногих, кто спасся. Последним, что разглядел Августин на крыше, был человек в дымящемся пиджаке, который ковылял к ближайшему К-106. Часть вторая. «Змей», патрульно-базовый самолет Департамента безопасности типа «Стрибок», засек два вертолета К-106 еще на взлете. Вертолеты корректно ответили на запрос системы опознания свой-чужой, и на время операторы потеряли к ним всякий интерес. Сейчас, когда на крыше дома номер 8 по Большому Арбату произошла короткая перестрелка, после которой в воздух поднялся медицинский «Иракез-2», «Змей-1», сидя рядом с виртуальным двойником Августина в кабине виртуального двойника «Иракеза», сообщал о случившемся полковнику Хованскому. «Сейчас буду», — коротко бросил Хованский. Спустя минуту аватар Хованского появился рядом со «Змеем-1». Часть третья. Августин водил машину несколько лучше, чем пилотировал вертолет. С машиной он был неразлучен, начиная с 16 лет, а вертолет ему приходилось пилотировать раз 5, ну, может, 7. Однако сейчас он чувствовал себя асом из асов, везунчиком из везунчиков. Он жив, он уложил 4 профессионалов вместе с ним старина Томас, и у него еще есть надежда. Смущало только видение ожившего киллера. Как он мог выжить в пламени взорвавшихся дезодорантов? Смущало еще то, что от этих самых дезодорантов могла сгореть вся его квартира. Иракез стремительно набирал высоту, уходя свечой в синее, на совесть прожаренное летним солнцем небо. Вслед за ним от крыши дома оторвались 2 Камова. Похоже, вышибалы имели приказ ликвидировать Августина любой ценой. Августин не понимал ничего. В последние 2 дня на него обрушилось такое множество совсем небудничных событий, что разум отказывался выносить суждения. Августину оставалось лишь действовать. Действовать вне всяких суждений. Он уменьшил тягу и перебросил рукоять крена вперед. Иракез некрасиво клюнул носом и пошел вниз, протискиваясь между 2 титаническими небоскребами торгового центра ГУМ. Камовы были несколько устаревшими, но весьма скоростными машинами. После очередного раунда разоружения львиную долю Камовых списали из разведывательных частей армейской авиации и пустили под пресс. Но некоторым машинам удалось избежать пресса, желающих купить списанные военные игрушки, как всегда, оказалось достаточно. Через несколько минут Августин с неудовольствием обнаружил, что Камовы сели ему на хвост и уверенно сокращают дистанцию. Они находились над Москвой-рекой. Куда теперь? Приземлиться в городе он не сможет, это уж точно. По крайней мере, не сможет сделать это так быстро, чтобы зависшие по сторонам бронированные Камовы не изрешетили его вместе с жестяным корпусом ленд-лизовского «Иракеза». Перспектива полететь на Лубянку и сесть прямо на защитный купол Центрального управления ДБ Августина тоже не прельщала. Во-первых, бог знает, какая крыша у этих ребят, может, они тоже из черного спецназа. А во-вторых, что там, господа, глаголит Уголовный кодекс России по поводу гражданина, который за истекшие сутки а. нанес тяжелые телесные повреждения сотруднику службы безопасности увеселительного заведения «Сладкое Ж». Б. стал свидетелем гибели 7 человек в подсобном помещении выше поименованного заведения и, похитив оттуда незаконное устройство, именуемое в просторечии «Форсаж», не счел необходимым сообщить о случившемся в соответствующую организацию. В. Нанес тяжелые ранения 5 неизвестным, 4 из которых, скорее всего, скончались на месте. Не говоря уже о незаконном применении форсажа. О нет, господа, гражданину, чья биография отягощена пунктами А, Б и В, не следует появляться в поле видимости Д, Б. Камовы совершили стремительный рывок и взяли Августина в горизонтальные клещи. На них были установлены двигатели от других, более мощных машин, и теперь они продемонстрировали, на что способен Нижегородский авиационный завод вкупе с 2-3-контурными турбинами от уважаемой фирмы господина Люльки-младшего. На иракез с двух сторон обрушился сосредоточенный огонь. Церемониться с ним явно не собирались. Пули прошили корпус в районе медицинского отсека. К счастью, Томас был сравнительно маленькой мишенью и не пострадал, не считая, конечно, страданий душевных. Ошалевший от страха Августин бросил машину вниз, к сверкающей глади Москвы-реки. Часть четвертая. Хованский с интересом наблюдал за действиями Камовых, вокруг которых велись несколько младших змеев. Он не сомневался в том, что иракезу капец. На ошейнике Томаса, как и на ошейнике любой другой, зарегистрированной по закону собаки, был нанесен скан-код с полной информацией о ее владельце. Радары змеи, разумеется, сразу же нащупали ошейник сквозь проем в борту медицинского отсека, а лазерный сканер дистанционно считал с него всю информацию. Поэтому, если только собака не похищена, Хованский уже через 20 секунд мог смело утверждать, что на борту иракеза находится Августин Депп, 28-летний сотрудник сетевой полиции, хозяин черного Ньюфаундленда по кличке Томас. Черты Августина Деппа, извлеченные из досье сетевой полиции, сейчас подмалевывала на тупом лице макетного аватара виртуальная станция «Змея». «Очень хорошо», — удовлетворенно заключил полковник. С одной стороны, Августин Депп, согласно только что поступившему непосредственно в полковничьи уши сообщению, подозревался в убийстве минимум 3 человек. С другой стороны, господин Щуро, как сообщил генерал Воронов, был бы очень рад скоропостижной кончине 28-летнего лейтенанта. Сейчас иракез разобьется о воду, и все выйдет как нельзя лучше. А если врежется в здание? Все равно получится хорошо. Все. Он, Хованский, генерал Воронов и, конечно, господин Щуро будут глубоко скорбеть и выражать свое возмущение. Ай-яй-яй. Такой взрыв в самом центре Москвы. Жертвы? О да, трагедия. И не говорите. Но что поделаешь? Сетевой полицейский Августин Депп сошел с ума. Перестреляв кучу народу, он захватил медицинский вертолет, на каковом разбился. А Камовы? Какие Камовы? Кто их видел? Кто их знает? Хованский не знал, что Щуро понятия не имеет о том, какую фамилию носит намеченная жертва с 80-го этажа. В противном случае события, не исключено, развивались бы совсем иначе. «Я считаю, нам следует вмешаться», — набравшись храбрости, заметил Змей Первый. «Все-таки ситуация номер 2. Отставить, капитан, вы наблюдаете за задержанием особо опасного государственного преступника силами спецподразделения «Эскадрон С». «Простите, господин полковник, я первый раз слышу о таком. Надеюсь, что и последний. «Эскадрон С» — секретная часть ДБ. Если вы произнесете это название за пределами этой кабины...» Хованский указал на виртуальные внутренности иракеза. «Вас ждет трибунал за разглашение государственной тайны. Ясно?» «Так точно, господин полковник!» Часть 5. Августин не имел серьезных профессиональных навыков пилотирования, и это спасло его. Не рассчитав, он приблизился к реке настолько близко, что посадочные лыжи вертолета разнесли в клочья зазевавшуюся чайку, дремлющую на воде после сытного обеда объедками из русского бистро. Взбесившийся альтиметр показывал высоту 0. Августин с перепугу рванул ручку управления на себя, и иракез, чиркнув хвостовой балкой по воде, опять подскочил вверх. Камовы, которые попытались повторить его жуткий маневр, ударились плоскими днищами о воду. Для большинства других типов вертолетов это означало верную гибель. Но Камов был в свое время спроектирован как вертолет-комбатант, как машина, действующая непосредственно на линии огня. Камов имел убирающееся шасси, основательное бронирование и был рассчитан на контакт с земной или водной поверхностью в самых неблагоприятных условиях. Например, при свободном падении с высоты в 30 метров. Поэтому Августин, ожидавший двойного взрыва на поверхности Москвы-реки, разочарованно наблюдал на экране телекамеры заднего обзора, как его противники, подняв фонтаны брызг, заскользили по воде. Он не выиграл сражение, но выиграл время. Скорость и в особенности высоту Камовы потеряли надолго. 21.00. 147 километр. Шоссе Москва-Воронеж. Так сказал Локи. Ну что ж, раз в городе ему ловить нечего, надо убираться за город. Августин как раз получил пару сравнительно свободных минут, чтобы свериться с компьютером бортовой навигационной системы. Так. Он резко подал ручку управления влево, и вертолет, заваливаясь на борт, испуганно тявкнул Томас, взял курс на юго-восток.